Календарь событий. 20 июля в 1940 году, ровно 75 лет назад, родился советский российский композитор, пианист, дирижер, народный артист России Давид Тухманов. Давид Федорович родился в Москве в армянской семье. Его отец был инженером, мать – музыкантом. Именно мать Давида настояла на том, чтобы сын получил музыкальное образование. Мальчик поступил в музыкальную школу имени Гнесиных в класс фортепиано. Он также занимался композицией и теорией музыки под руководством Льва Николаевича Наумова. В 1958 году Давид Тухманов поступил на композиторское отделение Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Его преподавателем был Виточек. После окончания института Тухманов пошел служить в армию, где руководил оркестром, ансамблем песни и пляски МВО. Еще будучи студентом Гнесинского училища, Тухманов начинает писать песни. Свой первый эстрадный хит «Последняя электричка» он написал еще в 1961 году. Позже композитор создал цикл патриотических песен, таких как «Я люблю тебя, Россия», «Мой адрес, Советский Союз». Затем Тухманов был руководителем Москонцерта. В 1972 году композитор записал свой первый авторский диск «Как прекрасен мир», песни на котором исполнили Градский, Бергер, Бродская, Ненашева. В этом же году композитор получил премию Московского комсомола за песни «День без выстрела», «Мы большая семья», «Земля черна». Помимо этого, Тухманов активно сотрудничал с вокально-инструментальным ансамблем «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Лесе песня». В 1975 году композитор выпускает еще один диск «По волнам моей памяти», песни на котором были написаны на стихи классических поэтов. Диск имел огромный успех. В 1975 году Тухманов написал песню «День Победы» на стихи Владимира Харитонова, которую поначалу не хотели брать на радио и телевидение, считая ее излишне танцевальной. Однако Лев Лещенко все же исполнил песню на концерте ко дню милиции. Песня «День Победы» мгновенно стала популярной. Тухманов является автором таких известных и любимых слушателями песен, как «Эти глаза напротив», «Кони в яблоках», «Чистые пруды» и многих других. Известный композитор, народный артист России, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола, Государственной премии Российской Федерации, кавалер почетного знака Российского фонда общественного признания, член Патриаршего совета по культуре. Тухманов награжден орденами Дружбы народов за заслуги перед Отечеством 4-й степени. В настоящее время Давид Федорович Тухманов живет и работает в Москве.
Чайного цвета эти глаза напротив, что это, что это?
21 июля в 1613 году в России венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович. После изгнания поляков из Москвы в августе 1612 года появилась возможность в более спокойной обстановке избрать нового царя. Среди претендентов был польский королевич Владислав, шведский принц Карл Филипп и другие. Однако Земский собор, созванный в начале 13 года, избрал Михаила Федоровича Романова. Он находился ближе всех по родству с прежними русскими царями, внучатый племянник Анастасии Романовой Захарьиной, первой жены Ивана Грозного. Послы нашли его вместе с матерью в Костроме, в Ипатьевском монастыре. Узнав об избрании царем Михаила Романова, поляки пытались помешать ему занять престол. Небольшой польский отряд отправился в Ипатьевский монастырь с целью убить Михаила. Простой крестьянин Иван Сусанин решил помешать преступлению. Дав согласие показать дорогу, он завел врагов в дремучий лес. После пыток поляки казнили Сусанина, однако и сами погибли, увязнув в болотах. Сначала мать и сын отказались от царского престола, так как Михаил был молод, а государство разорено после смуты. Его отец, будущий русский патриарх Филарет, сам метившись цари, находился в это время в польском плену. По возвращению в Москву Филарет согласился быть патриархом. 21 июля в 1613 году в Успенском соборе Московского Кремля Михаил Федорович Романов венчался на царство. С этого момента на Руси фактически было два государя – Михаил – сын и Филарет – отец. Государственные дела решались обоими. Отношения между ними, по данным летописи, были дружелюбными, хотя патриарх имел большую долю в правлении. С приездом Филарета кончилось смутное и безвластное время. 22 июля в 1795 году, 220 лет назад, в Москве в имении графа Шереметьева открылся театр «Дворец Останкино». Открылся он премьерой оперы Козловского на слова Потемкина «Взятие Измаила» или «Зельмиры» и «Смелон». Театр занимал во дворце центральное место. Влияние идей театральности ощущалось во всем. Роскошь соседствовала с бутафорией. Парадный двор напоминал сценическое пространство в окружении флигелей кулис. Интерьеры сменяли друг друга, как картины в спектакле. Во время приемов, проходивших в Останкино после спектакля, в том же зале давался бал, а затем следовали ужин в египетском павильоне. Примадонной театра Останкино была Прасковья Жемчугова. Театральная труппа состояла из крепостных графа, насчитывала до 200 актеров, певцов и музыкантов, что позволяло ей успешно соперничать с императорским театром. Ее репертуар включал более сотни опер, комедий, балетов, в том числе произведений французских и итальянских композиторов. Примадонна Прасковья Жемчугова тоже являлась крепостной актрисой, ставшей впоследствии супругой графа Шереметьева. В настоящее время Останкино – единственный в России театр XVIII века, сохранивший сцену, зрительный зал, гримировочные комнаты и часть механизмов машинного отделения. Театр дошел до нас в виде бального зала и до сих пор используется для постановки старинных опер и проведения камерных концертов. 23 июля в 1774 году крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань и учинила там массовую резню и погромы. На следующий день повстанцы были выбиты из города царскими войсками под командованием полковника Ивана Михельсона. Сторонники Пугачева понесли огромные потери, а часть его войска была взята в плен. Михельсону были пожалованы золотая шпага, украшенная бриллиантами, 1000 крестьян и большая денежная сумма. С небольшим отрядом казаков Пугачев переправился на правобережье Волги. Приход Пугачев в Поволжье послужил сигналом к огромной вспышке крестьянского движения. При приближении армии повстанцев крестьяне расправлялись с местными властями и уходили к Пугачеву. Повернув на юг реки Суры, Пугачев решил идти на Дон к казакам. В августе у Черного Яра Пугачева настигла армия Михельсона. Последнее в истории крестьянской войны крупное сражение, в котором восставшие проиграли, несмотря на то, что сражались доблестно. Лишь только убитыми Пугачев потерял 2000 человек, 6000 было взято в плен. С отрядом в 200 казаков Пугачев ушел в Заволжские степи. Между тем, среди казаков зрел заговор. На 12-й день пути его спутники поймали Пугачева, связали и выдали властям. Пугачева доставили в Яицкий город, а оттуда в специальной железной клетке в Москву. В канун нового 1775 года начался суд, который приговорил Пугачева к четвертованию. Однако Екатерина II, не желая создавать Пугачеву ореол мученика, его отменила. И 21 января в Москве на Болотной площади Пугачеву отрубили голову. 24 июля в 1774 году в бою с турками Михаил Кутузов получил тяжелейшее ранение и лишился глаза. 24 июля, сражаясь с турецким десантом на Крымском горном перевале у деревни Шумы, ныне Кутузовский перевал и поселок Верхняя Кутузовка, подполковник Михаил Кутузов первым поднял в атаку свой батальон и был тяжело ранен в голову. К удивлению врачей, Кутузов выжил, но лишился правого глаза. Екатерина II распорядилась выдать герою 1000 червонцев, наградить орденом Святого Георгия 4 степени и уволить для извлечения ран к теплым водам на год без вычета жалования. Впоследствии, несмотря на увечья, Кутузов вернулся на службу. В чине генерала он командовал российской армией в войне с Наполеоном, а также с Турцией. В 1812 году, после вторжения Наполеона в Россию, царь Александр I назначил генерала от инфантерии Кутузова главнокомандующим российской армии и присвоил ему титул светлейшего князя. Осенью 1812 года Кутузов дал Наполеону генеральное сражение у села Бородино, получив за него чин генерал-фельдмаршала. А после того, как остатки французской армии были изгнаны из России, он получил орден Святого Георгия 1 степени, став уже полным кавалером высшей воинской награды империи. 26 июля Отмечается День военно-морского флота Российской Федерации. Отмечается он всегда в последнее воскресенье июля на основании указа президента России Владимира Путина от 31 мая 2006 года. В Советской России этот профессиональный праздник был установлен постановлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКПБ от 22 июня 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля. А на последнее воскресенье июля он был перенесен указом президента Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. День ВМФ – один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России праздников. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил. В этот день по всей стране проходит множество памятных и торжественных мероприятий, военные парады и встреч ветеранов. Создание регулярного военного флота в России было обусловлено настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже 17-18 века главным препятствием для экономического и социального развития русского государства. Первый русский боевой корабль был создан при Алексее Михайловиче. Его построили по проекту голландского судостроителя полковника Корнелиуса ван Буковина. «Орел» представлял собой совершенное по тем временам судно. Его длина составляла 24,5 метра, ширина 6,5 метров, а осадка 1,5 метра. Корабль был вооружен 22 пушками. Экипаж насчитывал 22 матроса и 35 стрельцов. Свое название боевое судно получило в честь государственного герба. В октябре 1696 года решение Боярской думы законодательно определило создание российского флота и положило начало его строительству. «Морским судам быть» – таковой была воля не только молодого русского царя Петра I, но и его сподвижников, хорошо понимавших, что без флота государство не может сделать нового шага в своем развитии. На многочисленных верфях, разбросанных по всей территории России, строились корабли российского флота самых разных классов. Сегодня военно-морской флот, являясь видом вооруженных сил Российской Федерации, предназначен для вооруженной защиты интересов России, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны. ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным объектам противника, уничтожать группировки его флота в море и базах, нарушать океанские морские коммуникации противника и защитить свои морские перевозки, содействовать сухопутным войскам в операциях на континентальных театрах военных действий, высаживать морские десанты, участвовать в отражении десантов противника и выполнять многие другие задачи. У военно-морского флота поистине героическая биография, славные морские и боевые традиции. Он по праву является предметом гордости и любви граждан России. Его история – это упорный ратный труд, великие открытия и достижения, подвиги, совершенные в славу Отечества.